на сладкое мы вам приготовили дебаты между Ильей Пономаревым, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от фракции «Справедливая Россия», правда, по-моему, Илья вышел из фракции. Из партии вышел. И Николаем Стариковым, писателем, публицистом, сопредседателем партии «Великое Отечество». Так, еще раз, а Пономарева кто поприветствует? Понятно. Ладно. Тема дискуссии. Она развивает тему предыдущего. Нужна ли России евроинтеграция? Ну, я думаю, позиции сторон примерно понятны, да? И все-таки...
Совершенно не очевидно, кстати.
Совершенно не очевидно. Ну, мы привыкли к метаниям ряда депутатов, мечущихся из троцкизма в правую социал-демократию, поэтому мы более-менее готовы к сюрпризам. Возможно, сейчас перед нами произойдут ряд разоблачений, ряд интересных политических сенсаций. Те, кто сюда пришел, явно не пожалеют. Итак, мы начинаем с кого? Кто за то, чтобы начал Пономарев, поднимите руки. Кто за то, чтобы начал Стариков, поднимите руки. Но, как говорится, начинает Стариков. Прошу. Пять минут, Николай.
Хорошо. Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Николай, вот так, смотри, чтобы слышно было, вот так надо говорить. Вот.
Хорошо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Атмосфера, конечно, для дебатов такая странная немного, но я думаю, что у нас с уважаемым господином Пономаревым все получится. Значит, что касается евроинтеграции, я думаю, что в этом вопросе, как и во всех остальных, мы должны исходить из здравого смысла. Давайте просто спросим себя, что такое евроинтеграция. Помочь понять нам это, представить себе в более житейском варианте. Ну вот, я отец двух дочерей. Я представляю себе, приходит ко мне дочь и говорит: папа, я хочу выйти замуж. Я спрашиваю, кто счастливый избранник. Она говорит: вы знаете, знаешь, папа, это вот молодой человек, у него очень богатый отец, правда, сам этот молодой человек вообще не работает, ничего не делает, сидит целыми днями дома и живет на проценты от своих вкладов в банке. Вот если бы мне все это дочка рассказала, да еще добавила к тому, что он наркоман и, может быть, даже немножечко нетрадиционной сексуальной ориентации, то я, скорее всего, дочери порекомендовал бы замуж за этого человека не выходить. Почему? Ну, потому что папа у него богатый, ладно, но папа-то уйдет, и останется этот асоциальный сын, который не умеет работать, не хочет работать, со своими дурными наклонностями, со своей наркоманией. Что с этим всем делать? Надо ли нам? Ведь, по сути, когда мы говорим о евроинтеграции, давайте представим, что мы должны съехаться в одну квартиру с какой-то семьей. А семья эта богатая, но живет непосредством, постоянно берет в долг, занимается какими-то очень странными делами, постоянно читает нравоучения. Вопрос, а надо ли нам тогда объединять наши хозяйства, так сказать, съезжаться в одно место? Это первое. Если мы посмотрим просто географически на размеры Европы и России, то мне вообще не очень понятно, как вот огромная страна может интегрироваться в очень небольшую Европу. Помимо всего этого, значительная часть нашей страны находится в Азии. Что называется, географически, исторически, ментально она находится в Азии. Поэтому вопрос, например, евроинтеграции Чечни, не знаю, Кабардино-Балкарии или других азиатских частей России, к которым мы должны и относимся с не меньшим уважением, чем к европейской части нашей страны, ну, мне кажется, выглядит как-то странно. В конце концов, у нас есть Курильские острова, там Япония недалеко, Китай. Европа – это бесконечно далекое понятие для тех мест. В итоге под термином евроинтеграция понимается что-то очень-очень аморфное. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, поскольку термин действительно расплывчатый, если речь идет о том, что в России вдруг станут хорошие дороги, вдруг чиновники все станут честными и кристальными, то я думаю, что мы должны в своей стране делать это самостоятельно, не ожидая помощи от Евросоюза. Что нам мешает контролировать, строить, сажать вороватых чиновников, менять законы так, чтобы все это происходило? Зачем мы должны отказываться от нашей цивилизационной идентичности, в конце концов, ради чего-то совершенно непонятного? Вот моя такая точка зрения. Я готов это время предоставить и поделить пополам.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я постараюсь говорить громко, чтобы было слышно всем сзади. На самом деле, я удивляюсь, вот наши коллеги-патриоты, они все время занимают какую-то слабую, ущербную позицию. Как будто бы это мы должны кому-то идти на поклон, и что только так может стоять вообще вопрос. На мой взгляд, вопрос, который связан с евроинтеграцией, это, безусловно, не вопрос женитьбы. Я считаю, что мы и так являемся одной семьей. Что такое Россия? Это великая христианская нация. Наши культурные корни исходят ровно из того же самого источника, из которого исходят корни и европейской, и американской цивилизации. У нас одна религия, у нас одна культура, у нас одни традиции. И когда формулировалась когда-то концепция Третьего Рима, это же Рим, это же европейский город, это то, во что верили наши предки. И я считаю, что вот этот вот союз, союз Первого Рима, Второго Рима и Третьего Рима, он должен сохраняться. Я считаю, что та цивилизация, про которую сейчас говорил Николай, испытывает действительно колоссальное давление. Давление с юга. И это давление, оно не только культурное, оно еще и экономическое. И вся логика экономического развития говорит о том, что для того, чтобы защищаться от этого давления, мы должны держаться вместе. Кто нам ближе? Нам ближе Китай? Нам ближе Индия? Или нам ближе Германия или Франция? На протяжении нашей истории были разные периоды развития. Были периоды, когда мы воевали, были периоды, когда мы дружили, были периоды, когда мы учились у Европы, и были периоды, когда Европа училась у нас. Я не понимаю, почему сейчас мы занимаем позицию о том, что мы должны кому-то подчиниться. А почему не Европа должна прийти к нам? Мы воспринимаем вот этот вопрос евроинтеграции через призму наших отношений с Украиной. Действительно, на мой взгляд, вопрос с Украиной – это попытка оторвать эту страну из российского влияния. Но я выступаю за союз народов, не за конфронтацию, а за то, чтобы у нас возникла единая христианская общность, которая бы включала в себя Россию, Европу, Америку и, может быть, в какой-то степени Латинскую Америку, которая также находится в поле именно христианской цивилизации. Спасибо.
Каждый из выступающих уложился в 3 минуты вместо 5. Ну что ж, наступает второй раунд, когда вы имеете 10 минут для свободной полемики друг с другом. Просьба, ну, вы джентльмены, я знаю Илью, знаю Николая. Естественно, старайтесь одновременно не говорить, я иногда буду вас просто поправлять. Но сейчас у вас свободная дискуссия, прошу.
Илья, я внимательно выслушал то, что вы сказали. Вы говорите, мы должны интегрироваться, мы должны объединяться. Вообще, мне немножечко это напомнило такие, я бы не сказал кремлевские мечтания, но мечтания некоторых, может быть, героев одного мультипликационного фильма, когда все должны жить в дружбе. Конечно, должны, мы тоже все за мир, но давайте будем реалистами. Ведь Европа не хочет вести диалог с Россией на равных. Это видно, например, в вопросе ПРО. Они разворачивают ракеты около наших границ. На вопрос, почему, выдумывают какие-то несуществующие иранские ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки. Потом выясняется, что в Иране не будет теперь ядерных боеголовок. Резонный вопрос. Ребята, вы ПРО сворачиваете? Они говорят, нет. Как будто ничего не изменилось. Зато, когда наши ракеты выставляются на нашей территории, Искандер, начинается истерика с их стороны. Но как мы можем с Европой выступать на равных, если она фактически под Соединенными Штатами и все время проявляет недружественные акты в отношении России.
Ну, вы абсолютно правы, что американское влияние в Европе очень сильно. И это в значительной степени произошло еще и за последние 20 лет при полном попустительстве российских элит, которые дали возможность это сделать. мы совершенно позорно сдали все наши позиции, которые были завоеваны, в том числе кровью наших предков, во время Второй мировой войны. Мы оттуда ушли, это мы пустили НАТО к нашим границам, мы дали возможность вовлечь страны Восточной Европы в враждебный нам союз. И более того, сейчас, когда мы ведем такую политику относительно энергоносителей, позицию исключительного шантажа, мы провоцируем дальнейшее разделение, дальнейшие барьеры между нами и Европой.
Что? Микрофон ближе.
Да. Мы провоцируем дальнейшие противоречия между нами и Европой. Вы знаете, я в детстве прожил несколько лет в Польше. И с тех пор регулярно езжу в эту страну. И меня совершенно потрясла история в 2006 году, когда у нас была газовая война очередная с Украиной. Я с семьей был в кафешке, и подошли к нам польские дети. Ну, там им было 12, там 13 лет. Они услышали русскую речь и подошли ко мне с вопросом. Они говорят: вот вы же из России. Я говорю: из России. А было начало января, да, то есть мы на новогодние праздники туда ездили. Как раз вот выключили этот самый газ. Они говорят: вот вы из России, нам ответьте на вопрос. Мы с вами для этого, наши деды воевали с Гитлером, для того, чтобы сейчас мы ссорились из-за газа. И я не знал, что им ответить.
Я не думаю, что мы должны с вами сводить нашу дискуссию к разговору об углеводородах, потому что это тема совершенно отдельная. Но я хочу напомнить, что газовая война, так называемая, России с Украиной, начала потому, что Украина, опять же, под давлением той же самой Европы, того же самого Вашингтона, закрыла доступ к российскому газу. То есть этот конфликт начали не мы. Поэтому мы видим, что конфронтация постоянно не с нашей стороны нарастает. И самое главное, Илья, вы справедливо сказали, что мы сдали нашу страну. Но вот у этого словосочетания «мы» есть, во-первых, конкретная фамилия. Это Михаил Сергеевич Горбачев, который, как и вы сейчас, Илья, говорил правильные слова о дружбе, о том, что надо объединяться, что есть общечеловеческие ценности, что мы должны быть все вместе. И под вот эти красивые разговоры распилили наши ракеты, распилили наши подводные лодки, односторонне распустили Варшавский договор, уничтожили нашу идеологию, начали оплевывать нашу историю, и мы оказались там, где оказались сегодня, под такие же красивые разговоры, как вы говорите, Илья. Вы не будет ли проблемы в том, что вы повторите судьбу тех дел, которые делал Горбачев, только в новом варианте?
Николай, мы не первый раз с вами встречаемся за дебатами и говорим все время о том, что надо судить не по словам, а по делам. Я не хочу давать оценки Горбачеву, он, мягко говоря, не является героем моего романа, но политика Горбачева живет и процветает и поныне. И она не менялась на протяжении последних 20 лет. Это одна и та же политика. Политика Горбачева была унаследована Ельцином, а политика Ельцина была унаследована Путиным. И она не менялась ни разу. Как была политика непрерывных уступок, так она и продолжается. И надо не передергивать относительно Украины. Когда у нас начались споры с Украиной, они начались не потому, что были американцы, которые пытались Украину на что-либо науськивать. Наоборот, посмотрите вот сейчас то, что происходит в ходе конфликта вот нынешнего и вот этого перетягивания каната между Евросоюзом и таможенным союзом. Посмотрите, на чьей стороне выступают Соединенные Штаты. Они только что, Виктория Нуланд, вызывала к себе всех лидеров украинской оппозиции. И она им сказала: если вы считаете, что Америка будет вас поддерживать, то вы заблуждаетесь. У Америки есть другие интересы в Сирии, в Иране и так далее. Украина мне нужна.
Я бы уточнил, только у Обамы другие интересы.
У Обамы.
Республиканцы счастливы были бы их поддержать, но их время пока не пришло.
Ну, Виктория Нуланд, как мы понимаем, она из стана не Аконов.
Да. Да, сегодня на Украине говорят о двух союзах. О Европейском союзе и таможенном союзе. На стороне какого союза симпатии Виктории Нуланд абсолютно понятно. Илья, ваши симпатии на стороне какого союза?
Мои симпатии на стороне союза народов, потому что совершенно очевидно, что вопрос-то сугубо экономический. И, конечно, Украине гораздо выгоднее быть в таможенном союзе. Это совершенно очевидно. И понятно, что Евросоюз, те условия, которые он предлагает, это совершенно не те условия, за которые люди выходят на Майдан. они просто обмануты. Ими манипулируют прежде всего украинские политики, которые делят власть в Украине.
Илья,
и европейский выбор там ни при чем.
Илья, при всем уважении к вам, вы не ответили. Ваши симпатии на стороне какого союза?
Я считаю, что Украине надо быть членами таможенного союза.
Это Украине. А вы за какой союз? Вот лично я сторонник таможенного союза. Я хочу, чтобы постсоветское пространство интегрировалось в таможенный Евразийский союз. Вы за какой союз, Илья?
Николай, я за Советский Союз. Совершенно очевидно, я устаю, видите, красный цвет здесь. Поэтому я за Советский Союз.
Хорошо.
Если выбирать между двумя злами, конечно, надо выбирать таможенный союз. Но при этом, я считаю, надо очень четко понимать, что это такое. Потому что, когда Россия вступила в ВТО, она нанесла колоссальный ущерб своей промышленности. И когда мы сейчас продолжаем ту же самую политику и те же самые подходы в рамках таможенного союза, мы опять ущемляем свою промышленность. Вот мы сейчас с вами говорим про геополитические мотивы. Я собрал у себя в Новосибирске наших сельскохозяйственных производителей. И они очень много говорили по поводу того, что нельзя было вступать в ВТО. Вот они говорили, как вот вы правильно делали, что голосовали против там и так далее. А потом я им говорю, а вот Украина. И народ как прорвало. Они говорят, да пусть Украина катится в этот самый Евросоюз. Нам не нужна эта Украина. Это очередной удар по интересам российских сельхозпроизводителей. И я им начал говорить, а как же вот наши семьи, там вот у вас наверняка тоже родственники есть. Они говорят, к черту этих родственников. Пусть они катятся, это наши деньги. И когда мы сейчас видим, как либеральные СМИ активно пропагандируют идею, что Украина должна быть в Евросоюзе, и мы видим, к сожалению, что большое количество людей из оппозиции, в том числе, говорит о том, что Украина должна быть в Евросоюзе. Я вот задаю себе вопрос, кому это выгодно. И ответ на этот вопрос понятен. Он выгоден капиталу.
Илья, я хотел бы сказать, что вы каких-то очень странных, по-моему, промышленников и сельскохозяйственных производителей собрали у себя в Новосибирске. Я многократно был в этом городе, у нас хорошая партийная ячейка. Там патриоты, которые хотят объединения всего русского мира. Поэтому я уж не знаю. Ну, знаете, есть такая поговорка, каков поп, такой и приход. Может быть, из таких промышленников вы там собирали. Что же касается украинских сегодняшних событий, то я считаю, что Россия достигла блестящего дипломатического успеха в сегодняшней ситуации на Украине. И поэтому я хотел вас спросить, Илья, вот я смотрю на вас, вижу, что одной детали на вас не хватает. Такая небольшая белая ленточка. Вы ее больше не носите, она, наверное, не модная стала.
Сейчас посмотрю, она должна быть с собой, честно
говоря.
Илья,
вы ее пока ищите, а я продолжу свой вопрос задавать.
Нет, не в этом пиджаке, но вообще она всегда со мной.
Ну, хорошо, хорошо. Так вот, Илья, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, были бы возможны сегодняшние успехи России в внешнеполитических вопросах, и дело не только об Украине, в Сирии, в других международных вопросах, если бы вот эти белые ленточки, которые вы носили, победили бы в 2011 году. Может быть, вы невольно, может быть, вольно, я не знаю. Но не считаете ли вы, что те действия, которые вы осуществляли внутри России, в случае вашей победы, привели бы к тому, что вы перечеркнули бы все внешнеполитические успехи, которые мы сегодня имеем?
Николай, я хочу сказать, что никаких внешнеполитических успехов у нас нет, к сожалению. И я человек, который происходит как раз из среды международников советских, которые занимались всегда формированием вот этого блока государств вокруг Советского Союза. И, к сожалению, процесс разбазаривания этого наследства, особенно в 2000-е годы, достиг огромного масштаба. Мы с вами, когда спорили на Селигере, у нас были предсказания относительно Сирии. И помните, мы тогда говорили, вот вы говорили, наши туда сейчас придут, встанут, базы и так далее. Я говорил о том, что вот наш флот придет, сделает почетный круг и уйдет назад. И будет делать то, что будет выгодно американцам. И произошло ровно это. Наш флот пришел, сделал круг и ушел назад. И когда Обаме надо было сохранять лицо, мы сделали ровно то, что было нужно. Вот это вот якобы примирение, которое произошло в Сирии, это было действие, направленное в интересах конкретного президента Соединенных Штатов, который попал в безвыходное положение.
Спасибо. Этот этап закончился. У меня по таймеру все. 10 минут. Теперь я задам вам вопросы. Я и зал. Зал, у вас есть вопросы к докладчикам? Есть вопросы. Отлично. У меня первый вопрос к моему любимому Илье Пономареву. Илья, когда вы говорите, что вы за Европу, я вас прекрасно понимаю и слышу, но у меня возникает вопрос. Вы же социалист, правильно? Тогда вопрос. Вы за Европу Оланда или за Европу Жан-Мари Ле Пена? За какую Европу вы?
Я, конечно, за Европу скорее Оланда, чем Жан-Мари Ле Пена. Но то я считаю, что на самом деле является мнимым, потому что я за Европу левых. В той же самой Германии, например, есть левая партия, в той же самой Франции есть левый фронт. Я за эту Европу.
То есть вы за Европу, которая принимала законы о праве на брак, упраздняющие понятие мужчины и женщины, которая выступала за легализацию гей-браков и за усыновление гомосексуалистами детей, против чего выступал Жан-Мари Ле Пен и его дочь Мари Ле Пен. Правильно я вас понял?
Я выступал против ксенофобской политики, за которую выступает Жан-Мари Ле Пен. Это вот я выступаю против этого, потому что я считаю, что вбивать клинья между народами это абсолютно неправильно. Я считаю, что вот этой проблемы гомосексуальных браков и так далее, это проблема абсолютно надуманная. Она существует прежде всего у нас в стране для того, чтобы отвлекать людей от реальных проблем, которые существуют у нас с экономикой и в том числе с внешней политикой.
То есть вы считаете, что 1,5 миллиона парижан, которые митинговали на улицах Парижа, это люди с надуманной проблемой, правильно?
Для нас этой проблемы не существует, для России. Ее нету просто. А если у нас где-то и есть большая концентрация людей нетрадиционной ориентации, то это в средствах массовой информации и в кремлевской администрации. И вы, как бывший сотрудник этих структур, это прекрасно знаете.
В кремлевской администрации я никогда не работал, а в Государственной Думе я встречал представителей нетрадиционной.
И в Государственной Думе тоже очень много, вне всякого сомнения.
Поэтому дальше. Николай, тогда к вам вопрос. Вы выступаете с позицией, что Запад – это зло, правильно я так понимаю? Что евроинтеграция, она не может быть на равных основаниях. Что это на самом деле никакая не интеграция, а это колонизация.
Максим, не совсем так. Разъясните. Мы выступаем с позиции здравого смысла. Любое политическое действие должно быть обосновано. Я абсолютно согласен в том, что не надо было вступать в ВТО, потому что в этом нет никакого экономического смысла. Поэтому, когда говорят о евроинтеграции, то я не вижу никакого ни экономического, ни политического, ни геополитического, вообще никакого смысла в этом слове.
Тогда
здесь с этим не согласен. Потому что и экономический, и другой смысл есть. Но этот смысл для нас негативный. Потому что это интересы капитала. И капитал на Украине лоббирует вступление в Евросоюз. И капитал в России лоббировал вступление в ВТО.
Тот же самый вопрос, который задавал Илья, подмарим вам. Вы за какую Европу? За Европу Мари Ле Пен или за Европу Франсуа Оланда?
Вы знаете, Максим, мне на этот вопрос ответить значительно проще, чем моему коллеге. Потому что я не за Европу, я за Россию. Я за Россию традиционных ценностей. Я за уникальную русскую цивилизацию. Я за Россию. Для меня не нужно делать выбор. Для меня этот выбор совершенно очевиден, естественным и не имеет никакой альтернативы.
И все-таки я повторю свой вопрос. Верите ли вы в Европе политические силы, которые вы считаете не враждебными, а союзническими вам, например, а стало быть России, как вы считаете интересы России, или вся Европа мазана единой краской и вся она враждебна?
Нет, Максим, во-первых, не надо мазать никого краской, ни черной, ни красной, ни голубой, да, никакой не надо мазать. Просто Россия должна выбирать партнерские союзнические отношения, исходя из сугубо прагматических интересов России.
А с кем в Европе? С кем?
Вот давайте я отвечу на этот вопрос. Огромный Евросоюз, который пытается подобрать под себя, несмотря на то, что у него уже, извините, кишка тонка, Украину, другие части нашего русского мира, является определенного рода угрозой для России. Он на своей территории размещает войска. НАТОвские базы уже в Прибалтике. Если бы мы не будем бороться за Украину, они на Украине поставят эти базы. В этой ситуации любые политические силы, которые в рамках закона, вольно или невольно, будут содействовать ослаблению Европейского Союза, естественно, являются нашими естественными союзниками.
Вот с этим я тоже абсолютно не согласен, потому что Евросоюза как политической силы нет. Нет такого самостоятельного субъекта на карте международной политики. Америка есть, и с Америкой можно дебатировать, с Европой нет. Просто там нету никакого центра, который бы принимал какие-то решения. Есть производственные интересы, есть торговые интересы. И когда мы говорим Жан-Мари Ле Пен или мы говорим Алан, мы говорим о том, кто создает рабочие места и кто разрушает рабочие места, кто помогает Китаю, кто помогает арабскому миру, кто помогает своим народам. И для меня совершенно очевидно, что необходимо поддерживать те политические силы в Европе, а я считаю Россию великой державой, которая, вне всякого сомнения, должна заниматься в том числе европейскими проблемами и поддерживать там те силы, которые нам выгодны, и поддерживать те силы, которые делают такую экономику, которая выгодна России, которая будет приводить к экономическому подъему у нас в стране. И такая сила, безусловно, социалистическая. И мы видим, какие меры совершаются в той же самой Франции. Мы видим, как Алан повышает налоги на богатых. И мы видим, как эти богатые бегут из Франции в Россию. И это ответ на то, где правит капитал, а где правят люди, которые хотят защищать простых людей.
Так, вопросы из зала. Пожалуйста, прошу вас.
Николай Викторович, у меня к вам такой вопрос.
Поворачиваемся к залу.
Да. Вот Николай Викторович предъявил претензии в ходе дискуссии к белоленточному движению и то, что Илья Владимирович в нем состоит. Он предъявил претензию такую, что если они их победят, их те изменения, которые они хотят преподнести, то сразу разрушится текущий политический, внешнеполитический курс России, то есть поменяются сразу отношения с Европой, с Соединенными Штатами. А у белоленточного движения были ясные, понятные лозунги. Это отмена итогов выборов в Государственную Думу в 2011 году, проведение легитимных, честных выборов и регистрация отдельных кандидатов и партий. Вот меня интересует, то есть, ваши претензии к белоленточному движению относительно внешней политики, то есть, почему могла бы пойти правящая партия, если были даже легитимные выборы?
Понятно, спасибо. Да. Микрофон отдай.
Я понял ваш вопрос, но я хочу сказать, что мои претензии так называемому белоленточному движению я высказал тем, что я был одним из ораторов на Поклонной, чему я горжусь до сих пор и считаю, что это одна из тех страниц моей биографии, за которую будет не стыдно еще моим внукам и правнукам. Это первое. Что же касается красивых и правильных лозунгов, то давайте вспомним, что все политические движения во всем мире всегда выдвигают хорошие лозунги. Возьмите лозунги, которые выдвигал Гитлер на выборах, вам вряд ли вы увидите там какие-то страшные и жуткие лозунги. Гитлер не шел на выборы, я откроем большую тайну, с лозунгами уничтожать людей, сжигать их в печках и истреблять целые народы. Он предлагал хлеб, работу и так далее. Именно поэтому за него голосовали. Поэтому это элемент манипуляции. Я хотел сказать, что если бы в России белоленточное движение достигло своей цели, а целью было недопущение Владимира Путина на пост президента, давайте называть вещи своими именами, именно это было главной целью белоленточного движения, то сегодня Россия не могла бы никак противодействовать попыткам затащить Украину. Это было бы даже и не нужно Западу, потому что Запад бы сегодня делал в России то, что он пытается сегодня сделать на Украине.
Я хочу разочаровать Николая Викторовича, потому что он считает, что есть какое-то белоленточное движение. Белоленточного движения не существует. Потому что не существует никакой организации, у которой была бы единая программа, единые цели. Были действительно цели очень простые. Давайте проведем выборы честно. И тогда пусть народ Российской Федерации определит тот курс, которым должна идти наша страна. И это было движение за честность. Именно поэтому был выбран белый цвет. Цвет честности, а не цвет капитуляции, как тут некоторые пытаются говорить. Гитлер, когда шел на выборы, я хочу сказать, он шел с очень простым тезисом о том, что власть в стране принадлежит еврейскому капиталу. И необходимо отстранить еврейский капитал от власти и привести своих немецких промышленников. Вот тот лозунг, который шел Гитлер. И он реализовал ровно ту программу, с которой он шел на выборы. Он в этом смысле был абсолютно честным и последовательным политиком. Он сделал ровно то, что он обещал немецкому народу. Ничего подобного в белоленточном движении не было и быть не может. И я не могу себе представить общую программу с Борисом Ефимовичем Емцовым или Алексеем Анатольевичем Навальным. У нас разные взгляды.
Пожалуйста, еще зал. Вот давайте те, кто не говорил, девушка, вы.
Здравствуйте. Илья, простите.
В микрофон вот так близко-близко, нет его.
Здравствуйте, меня зовут Дарья, я студентка-политолог, и я хотела бы задать вопрос Николаю Викторовичу. Вот я все о наболевшем. Вы сказали, что мы провели успешные переговоры с Украиной. Вот я хотела бы спросить, что в них было успешного, кроме потери 15 миллиардов и 1/3 цены на газ? Спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо за ваш вопрос. Значит, я отвечу вам немножечко по-другому. Просто потому, что нет времени, на эту тему нужно отдельную статью писать. Значит, когда Советский Союз был уничтожен Горбачевым, государственный долг Советского Союза на себя приняла одна Россия. Я надеюсь, вы это знаете, да? Этот долг равнялся, если я не ошибаюсь, 140 миллиардов долларов. Этот государственный долг на сегодняшний момент выплачен. Одновременно Советскому Союзу другие государства, в основном государства так называемого третьего мира, были должны 200 миллиардов долларов. То есть общее сальдо было положительным. Была уничтожена страна. Сегодня нам говорят, что Советский Союз снабжал бесплатно оружием, давал кредиты кому ни попадя. Если вы возьмете сегодня цифры вывоза капитала, вы увидите, что в год из России примерно вывозится как раз в районе 140 миллиардов долларов. Мы вышли на первое место. О чем это говорит? Когда мы были сильные, мы играли на мировом поле, с нами считались, и нас не могли грабить. И мы брали в долг, но это уже Горбачев в основном набрал, и общая сумма долга за весь период советской власти равняется тому, что когда мы ослабли, когда мы распались, когда мы перестали играть на геополитической карте, нас грабят на ту же самую сумму. До тех пор, пока Россия не станет сильной страной, все деньги отсюда будут перетекать на Запад, потому что так устроена сегодняшняя система. То, что Россия сегодня сделала на Украине, это блестящий дипломатический маневр. Деньги не выданы напрямую. Цена на газ не установлена на долгий срок. Каждые 3 месяца будет подписываться новое соглашение. Если Украина изменит свое отношение к России, изменится и цена. Что касается 15 миллиардов, это вообще блестящий ход. Эти деньги берутся не напрямую. Эти деньги берутся из Фонда национального благосостояния, который должен быть вложен в американские государственные облигации. То есть мы взяли у американцев те деньги, которые мы заплатили им в качестве дани, и отдали их Украине. Это вообще блестяще.
Хочешь прокомментировать?
Я хочу просто еще одну вещь сказать, потому что насчет вот этих 15 миллиардов есть много разных мифов, а здесь у нас, судя по всему, позиции на самом деле совпадают. Действительно, у нас главная проблема с размещением наших резервов, то, что они все размещаются в Штатах и в Евросоюзе. Поэтому забор этих 15 миллиардов, это действительно забор именно оттуда. Именно поэтому правительство этому сопротивляется изо всех сил.
И это
и на протяжении, это безусловно хорошо. На протяжении всех последних 10 лет мы в Государственной Думе про это говорили все время, о том, что надо эти деньги забрать и надо разместить их вообще, говоря, у себя. И это было бы главной бы задачей. И размещать это в ликвидных активах, потому что когда мы эти средства тратим внутри России сейчас, мы их тратим в активах неликвидных. То есть мы просто их и выбрасываем на ветер, вместо того, чтобы вложить в предприятия, которые будут приносить прибыль. В условиях вложения их на Украине мы не даем кредит. В чем проблема? Кредит, его можно просить потом, простить, потому что это двустороннее обязательство. Мы покупаем облигации, которые кроме нас купило еще огромное количество других людей, в том числе те же самые европейцы и так далее. Если в этой ситуации кто-то кого-то хочет кинуть, то кидают не только нас, а в гораздо большей степени кидают тех самых европейцев, потому что общий объем эмиссии и украинских ценных бумаг намного больше, чем эти самые 15 миллиардов. Поэтому это, безусловно, крайне выгодное вложение. Сейчас на самом низу стоимости этих ценных бумаг мы действительно приумножаем тем самым размер Фонда национального благосостояния России.
Спасибо. Этот эпизод закончился. Будет еще возможность высказаться в конце потом. Я вообще не понимаю этого подхода. Украина для меня это мое. Это наше. Не потому, что я москвич. И не потому, что я по фамилии Шевченко. А просто это одна страна, которая насильственно...
Понаехали тут.
Врагами разделена, просто разрезана по-живому. Поэтому мы перемешаны. В русских 40% украинцев, которые на самом деле являются русскими. Так же, как в Восточной Украине то же самое. Поэтому инвестиции в Украину, это инвестиции в Россию.
Максим, я
хотел... Когда мы начнем это понимать, тогда у нас изменится сознание.
Да, если можно, просто дополню то, что вы сказали, я абсолютно согласен. Это части одного народа, я бы еще добавил туда Белоруссию. Поэтому на прошедшем неделе, буквально две недели назад, съезде нашей партии Великое Отечество, мы изменили нашу программу. Мы внесли пункт о том, что российское гражданство должно предоставляться автоматически всем тем, кто относится к русскому народу, в скобочках, великороссы, малороссы и белорусы, и другим коренным народам России. То есть для нас это мы.
Это, конечно, замечательная программа, но, Николай, вот вы все-таки всеми своими действиями постоянно укрепляете действующую власть. И постоянно говорите, вот Путин все делает правильно. Я не на уровне декларации, а на уровне конкретных действий уже вносил в Государственную Думу законопроект, так называемый, о карте русского. Это то, каким образом поляки действуют на Украине, вытаскивая себе людей с Украины. Это квазигражданство. Не совсем гражданство, но квазигражданство. Я говорил о том, что любые семьи, которые имеют корни в России, для которых русский язык является родным, которые хотят здесь учиться, которые хотят работать, должны иметь подобную возможность. Правящая партия «Единая Россия», правительство Российской Федерации, конкретно лично министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, ни в коем случае мы этого законопроекта принимать не должны. Ни в коем случае.
Так, Илья, собственно говоря, давайте будем смелее. Зачем квази-гражданство? Мы идем дальше. Автоматическое предоставление гражданства всем представителям коренных народов. Это первое.
Мы не готовы даже первый шаг. Ваши союзники отказываются даже сделать первый шаг в этом направлении.
Илья, вы говорите, что мы поддерживаем Единую Россию. Мы ее не поддерживаем. Именно потому, что мы не видим ни одной политической партии, которая бы отражала мнение большинства избирателей, мы создали другую партию, пойдем на выборы, будем конкурировать.
То есть вы в оппозиции находитесь?
Мы находимся в оппозиции к правящей партии, естественно. Когда мы придем к власти, кто-то будет в оппозиции. Может быть, вы, может быть, Единая Россия, может быть, еще кто-то.
Отлично, то есть все должны запомнить, что здесь дебаты двух представителей оппозиции.
Любые дебаты.
Я считаю, это хорошо.
Но вы за Оландом, мы это тоже не забудем.
Вопрос или можно продолжить дискуссию?
Мы продолжаем между вами свободную дискуссию.
Я просто хотел бы сказать, что вы не совсем верно, мягко говоря, трактуете, во-первых, нашу с вами полемику, которая была. Я не хотел об этом говорить, но вы мне приписали те слова, которые я не говорил. Я никогда не говорил, что наш флот приплывет в Сирии и останется. Но я прекрасно помню ваш прогноз, когда вы сказали, что американцы будут в Сирии, войдут в Дамаск, и это относилось к ноябрю 2012 года. Прошло полтора года. Мы с вами видим, что вы как политик, ну, давайте так мягко скажем, переоценили силы американцев. Россия достигла самого главного в сирийском вопросе. Мы не дали американцам разрушить сирийское государство и начать там гражданскую войну. Мы достигаем самой главной цели. Боевики, которые в случае гибели сирийской государственности придут к нам на Кавказ, в Среднюю Азию будут воевать с нашей 201-й дивизией, они перемалываются сирийской армией там сегодня. И это важнейшее достижение дипломатии. Далее вы говорили, ваши коллеги утверждают, я с ними согласен, что один из лозунгов оппозиции был за честные выборы. Так в России были проведены выборы. Вы сами сказали, что они честные. Разве вы этого не говорили по отношению к выборам московского мэра? Я читал то, что вы писали. Вы сказали, выборы были честные. Разве вы можете сказать, что выборы президента России были нечестные? Так ваши требования выполнены. И именно потому, что в России прошли честные выборы, мы должны с уважением относиться к президенту, которого выбрало большинство россиян. Ну разве нет? Мы же должны уважать своих избирателей.
С уважением относиться к президенту, как к высшей власти стране, мы, безусловно, должны. Это вне всякого сомнения. Но только вы не подменяете лозунги Болотной площади. Лозунг Болотной площади был перевыборы конкретной Государственной Думы. Потому что в этой Государственной Думе произошла узурпация власти одной партии. И это противоречит выбору избирателей. Это противоречит даже тому выбору, который был зафиксирован Центральной избирательной комиссией во главе с господином Чуровым, который я вас здесь видел в зале, который здесь где-то ходит. Потому что даже согласно этим результатам, Единая Россия не получила большинства, но она имеет большинство мест в Государственной Думе и может в одно лицо принимать любые решения. И мы это все время видим на протяжении последних двух лет. Именно в этом претензия общества к этой Думе. И я считаю, безусловно, вот тогда, когда эта Дума, конкретно эта Дума, будет перевыбрана, когда в ней установится баланс разных сил, в том числе и вашей. Потому что я считаю, что есть недостаток действительно настоящих там патриотов, националистов в этой Государственной Думе. Это проблема. Есть этот слой общества, который там не представлен. Когда это будет, мы получим действительно репрезентативную Думу. И именно этого требовала Болотная площадь.
Ну, немножко странно это слышать, Илья, потому что, насколько я понимаю, вы, во-первых, депутат сегодняшней Думы, поэтому нельзя сказать, что вас, народного избранника, каким-то образом лишили мандата. Вы в Думе работали, я помню, там итальянскую забастовку устраивали, вносите законопроекты, то есть, ну, как бы, с вашей стороны претензии, мне кажется, странно звучат. И, насколько я понимаю, из того политического расклада, который, так сказать, сейчас вот раскладывается вокруг вашей фамилии, вы собираетесь баллотироваться в мэра Новосибирска. Это значит, что вы не собираетесь баллотироваться в Государственную Думу. Что же вы так о ней печетесь, если вы даже не собираетесь туда баллотироваться? Предоставьте о Думе беспокоиться нам, мы будем баллотироваться. Илья, не волнуйтесь.
Николай, если вы не в курсе, то Государственная Дума — это то место, где принимаются законы, в том числе те законы, по которым будет жить мой город Новосибирск. Поэтому, конечно, я о нем пекусь. Вне всякого сомнения. Я хочу, чтобы в этой Государственной Думе был тот выбор, который сделал мой город Новосибирск. А город Новосибирск проголосовал 30% за Единую Россию, 35% за Коммунистическую партию и 15% за Справедливую Россию. Вот я такую Государственную Думу и хочу видеть.
Честно говоря, я не верю, что Илья Владимирович будет баллотироваться в мэра Новосибирска, потому что перед всем Валдаем Путин его уже назначил мэром Новосибирска. На следующих выборах. Выборы не состоятся, просто Пономарев займет место мэра. И согласится с этим. Если вас назначит президент мэром, вы согласитесь с этим? Без выборов?
Конечно, буду честно работать.
То есть согласитесь? Видите как, кем бы ни назначили оппозицию, она согласится.
Нам же, Максим, ты же знаешь, не шашечки, а ехать. Мы говорим про то, что должна быть определенная политика, которая должна реализовываться.
Если бы вас государь назначил,
ты прекрасно согласились. Ты прекрасно знаешь мою позицию, да, тем более, что я профессионально занимаюсь инновациями. Инновации вообще гораздо лучше развиваются в ситуации авторитарного государства. И как раз опыт азиатских стран это показывает. Сингапур, Корея, Малайзия, Тайвань, они все выстраивали свою инновационную модель и модернизировали свою экономику не в условиях демократии. Проблема в том, что для этого должна быть власть, которая заботится про свою страну, а не про другие страны. Должна быть не клептократия, а должна быть власть национальной элиты. А у нас этого не происходит. И тогда, когда у нас совпадают взгляды с действующей власти о том, что должна быть национальная элита, мы идем на соглашение с этой властью. И я напомню, что вообще сам термин национализации элиты был придуман мной вдвоем с Сергеем Железняком, депутатом от «Единой России». Именно мы вдвоем внесли законопроект, который запрещает представителям действующей элиты иметь счета за рубежом. Потому что мы считаем это правильным, надо работать в интересах своей страны.
Сидели, отдыхали, вышли, говорят, а давай национализируем элиту.
Максим, вот здесь я
вообще
как раз...
Вообще национализация – это правильно.
Илья, вы немножко...
Краса! Я книгу написал на эту тему.
Илья,
вы... Как надо часть элиты национализировать, а часть вывести за скобки.
Максим, Илья, вы немножко плохо информированы, поэтому я сейчас специально для вас расскажу, как было дело на самом деле. Рабочая группа при Государственной Думе с участием членов нашей партии, профсоюза граждан России, других общественных сил и депутата Евгения Федорова внесла законопроект о запрете чиновникам иметь и имущество, и счета за рубежом. Это все можно проверить. Сначала над ним смеялись. Через 3 недели вы с Железняком внесли свои законопроекты, сделав вид, что нашего не существует. Это все видно по регистрации этих законопроектов в Думе. После чего был внесен еще один законопроект, который в итоге и прошел. И сейчас Евгений Алексеевич Федоров вернулся к вопросу после вот этого скандала с красноярским губернатором, что наш законопроект был более правильный. Мы предлагали запретить не только счета, но и имущество. Поэтому, Илья, это не вы внесли, вы тоже внесли после нас.
Николай, я хочу вам, наверное, раскрыть глаза на вашего соратника.
Друзья,
что вы же не были...
Друзья, я вас прошу. Главное, что проект внесен. А кто внес? Несущественно, правда ведь? Благодарны мы всем,
вне всякого сомнения. Я сейчас не про законопроект.
Я не про законопроект,
а про реальные действия.
Я вам еще раз задаю главный вопрос нашей дискуссии, чтобы четко и кратко сформулировали свою позицию. Вопрос такой. Нужна ли России евроинтеграция? Кратко и четко. Пожалуйста, Илья Владимирович.
Вне всякого сомнения, я выступаю за единый союз наций, в которых есть единый культурный код, в которых есть единые цели и у которых есть единый народ. Это должен быть большой, глобальный, северный союз всех христианских наций и России, и Европы, и Америки, равноправной и в интересах граждан, а не в интересах капитала.
Николай?
Я считаю, что России не нужна евроинтеграция, потому что Россия – это отдельная уникальная цивилизация, это не страна. И интегрироваться с другой цивилизацией просто невозможно без потери своей цивилизационной идентичности. Кроме того, мы имеем огромную территорию, огромные природные богатства, которые при очередном витке геополитического противостояния дадут нам колоссальные преимущества. Делиться их с союзом, который сегодня выглядит очень привлекательно, но имеет очень мало экономических перспектив, о чем, собственно говоря, в Европе говорят открыто, никакого смысла нет. Поэтому помимо цивилизационных невозможностей интеграции есть отсутствие, полное отсутствие и политических, и геополитических, и экономических причин для такой евроинтеграции.
Только еще раз скажу, здесь происходит все время у нас подмена понятий. Отношения с Евросоюзом, конкретные договоры Евроассоциации, которые пытались заставить поддержать Украину, это один вопрос. А общее пространство с Европой – это другое. Вот здесь сидящие в зале, кто-то против того, чтобы мы без виз ездили в Европу? Кто-то против того, чтобы у нас было...
Я против.
Илья, они
Ты
не
против?
Дадут
Я
без виз ездить,
того.
Они не дадут. Максим, да. Есть возможность еще Он прояснить
набегут
позицию?
Набегут к нам. Не-не-не, возможности
Очень
больше
прояснить
нету.
Прояснить позицию. Один
Нет,
простой
Николай,
вопрос.
Николай,
вы за вступление НАТО, в НАТО или против?
Я против решительно.
А мой уважаемый оппонент?
Я тоже против.
Он тоже против.
Ну,
Все
в этом
против.
Мы с вами совпадаем. Я
Итак,
тоже против.
Пожалуйста, у зала сейчас есть возможность кратко высказать свою позицию по дебатам. Начнем с вас.
Я еще раз представлюсь, Вячеслав Михайлович, это инициативная группа по проведению референдума за ответственную власть. Извини. В связи с этим у меня следующая маленькая оценка. Вы оба соглашались с тем, что на самом деле государство разделило при помощи Горбачева наша элита. Вопрос заключается в следующем. Каким образом народ может надеть намордник на элиту, чтобы, наконец, осуществлять контроль за властью? Это самый главный вопрос. Прошу на него ответить обоим участникам.
Нет, к сожалению, ответов уже нету. Вопрос останется подвешенным в воздухе.
Хорошо, хорошо.
И перенесем его на следующий дебат. Лейсан, запиши.
Нет намордника, потому что у нас нет элиты. Мы должны формировать эту элиту.
Я по отношению к вопросу...
Все, понятно.
Нет, по отношению к вопросу, который был задан.
Высказывание, друзья.
Я высказываюсь по отношению к вопросу, который был задан.
Вопрос понятен.
Нет, вопрос следующий. Конечно, интеграция с народами, как только на все элиты будет надет намордник.
Понятно. То есть мировая советская власть. Я тоже за Всемирную Народную Республику. Вот там был молодой человек, пожалуйста. Он, потом ты.
Здравствуйте, Сергей Соловьев, представитель движения «Россия молодая». И у меня вопрос к Илье Владимировичу. Ну, очень приятно, что мы обсуждаем такие темы, судьбу России и Европы. И у меня к вам очень такой интересный вопрос, и очень простой. Как вы считаете, Европе нужна сильная Россия? Сильная, независимая, суверенная страна?
Мы вопросов не задаем уже, к сожалению. Мы сейчас даем просто оценку выступающим. Кто вам больше понравился?
Европы нет.
Кто вы считаете,
нет
кого
такого
вы считаете,
субъекта.
Кого вы считаете более взвешенным, весомыми его позиции?
Конечно, Николая Старикова, он озвучивает такие вещи, которые многие политики даже не берутся озвучивать.
Пожалуйста. Вопросов не задаем еще раз, дорогие друзья.
Здравствуйте, меня зовут Виктор Требек, я представитель, я родом из Приднестровья, представитель Приднестровской республиканской партии «Родина». И в данных дебатах я поддерживаю, конечно, Николая Викторовича и хотел бы вот сказать кое-что ему. Я родом из Приднестровской Молдавской Республики. И, как и многие другие приднестровцы, понимаю, что наша республика находится на рубеже между западным и восточным мирами, восточным русским миром. Но...
Кто из выступающих вам больше понравился?
Николай Викторович.
Почему?
Я поддерживаю его мнение насчет. Я также противник глобализации и объединения русских.
Понятно. Итак, все отвечают на вопрос. Кто понравился, почему? Прошу девушку, вот она давно уже руку тянет. Нет, вот, ответить? Нет, нельзя. Вот, пожалуйста.
Меня зовут Кристина, и хотела бы сказать, что в этих дебатах мне больше понравился Илья Владимирович, и попытаюсь объяснить, почему. Как вы знаете, Евросоюз – это в первую очередь экономическое сообщество, и тут обсуждалось больше какие-то духовные ценности. Как духовная глобализация, мне кажется, что России стоит объединяться с Евросоюзом, и тут я полностью согласна с Ильей Владимировичем. Но как с экономической точки зрения, нет, потому что какая бы страна ни вступала в Евросоюз, мы знаем на примере Кипра, который вступил туда, настоящей хорошей державы, которая могла обеспечить себя и выше оттуда, и сейчас находится в каком-то состоянии кризиса, что люди в бедности, там им не дают деньги снимать в банках. России не стоит вступать. Поэтому вот на том же примере, что с ВТО, нет. Но в духовном смысле, мне кажется, нам стоит объединиться, как-то интегрировать с Евросоюзом, чтобы попытаться там лоббировать нашу культуру, лоббировать наши интересы.
Понятно.
И чтобы действительно глобализация как-то...
Понятно, спасибо.
Спасибо.
Так, кто не говорил, ты говорил уже, выступал один раз. Сейчас, пожалуйста. Да.
Роман, первый курс. На самом деле, ответить на вопрос, кто...
Первый курс чего, Роман?
Первый курс геолого-разведочного университета, магистратура, молодая гвардия. Ответить, кто победил в этих дебатах, на вопрос очень сложно, потому что оба оппонента выступают за таможенный союз. Как мы тогда можем говорить о евроинтеграции, если из двух зол мы выбираем таможенный союз? Но, разумеется, я полностью разделяю точку зрения Николая Викторовича, потому что нужно просто спросить, что такое Европа сегодня? Совокупный внешний долг Европы составляет примерно 17 триллионов долларов, примерно такой же, как внешний долг Штатов. По вопросу духовной интеграции, что сейчас происходит в Европе? Сегодня это либеральный журналист, завтра это рукопожатный гей. Кто сегодня выступает за нетрадиционную сексуальную ориентацию в России? Да никто, наверное, ни один человек с хорошим интеллектом. Поэтому я полностью разделяю точку зрения Николая Викторовича и считаю, что он сегодня победил. Хотя оба оппонента выступают за таможенный союз.
Есть же тогда спасибо, спасибо. Еще есть? Раз, два. Ну, вы два, ну... А, что, Илья? Мы, на самом деле, сейчас проголосуем. 2 минуты у нас осталось по регламенту. После чего, после голосования, здесь будет Анатолий Вассерман, который с удовольствием ответит вам на все вопросы про тайны мироздания, про то, откуда появилась Вселенная, про Америку, про Европу, про Россию, про то, как завинчивают шурупы, про то, какие химические элементы еще состоит человек. Так что не пропустите Анатолия Вассермана. А сейчас мы голосуем. Итак, я вас прошу, абстрагируйтесь от ваших политических взглядов, которые были до прихода сюда. Голосуйте за позицию, высказанную здесь. Кого бы вы ни поддерживали до начала дебатов, я прошу вас сейчас голосовать, исходя из того, что вы слышали, из внятности аргументов, высказанных обоими дискутантами. Пожалуйста, кто поддерживает Илью Пономарева, поднимите красное. Еще раз, кто поддерживает Илью Пономарева, раз, кто поддерживает Илью Пономарева, два, кто поддерживает Илью Пономарева, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Ты меня продаешь, 8, 9, что ли, 10, то есть, Максим?
11, 12, 13, 14. 14. Тебе повезло. Это 2×7 против ФИФ. Против ФИФ, как известно, выступили 7, а тут 2 команды по 7 человек. Кто поддерживает Николая Старикова? Ну, считать, наверное, не будем. Я хотел бы поблагодарить и Илью Пономарёва, и Николая Старикова за прекрасную дискуссию, очень интересную, очень внятную, которая, думаю, всем доставила огромное удовольствие. Спасибо вам большое. Спасибо.
И хватит на меня интернет-ополчение насылать.
А вы разоблачитесь, капитулируйте, пора уже.
Это чего это?
А вас Путин
нам не за что капитулировать.
А вас Путин назначил мэром Новосибирска. Надо готовиться.